В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечта и импичмент. Как партия грузинской власти обеспечила себе провал собственного начинания? Цена границы. В Южной Осетии готовится к повсеместному удорожанию и ищет альтернативы поставкам из России. Предупреждение Блинкина. Нападет ли Азербайджан на Армению? Наш некруглый стол. Все это, а также в Грузии обсудили китайский путь, итоги абхазской недели с Эдитой Чаня, туристический форум в Абхазии и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Главным событием недели в Грузии стала интрига с импичментом президента Саламы Зурабишвили. Правящая партия не смогла добиться желаемого, она не набрала необходимые 100 голосов для отставки президента. Процедура в парламенте длилась 5 часов, в течение которых к депутатам обратилась сама президент. За процессом следила Мзия Парисишвили.
Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили. Глава государства появилась в зале пленарного заседания с широкой улыбкой после объявления ее регалии. Ее встречал на треть опустевший зал. Большая часть оппозиции, как сама и президент этого пожелала, решили за процессом наблюдать вне зала. Тем не менее, не было стопроцентной уверенности, что этот статус и должность она сможет сохранить после голосования по импичменту. Опасения были, несмотря на заранее известную поддержку оппозиции президенту и заявление грузинской мечты, что не смогут мобилизовать необходимых 100 голосов для отстранения Саломы Зурабишвили от должности президента. Грузинская мечта обвиняет ее в нарушении Конституции. Она с 31 августа по 16 сентября без согласия правительства провела встречи с европейскими лидерами, чем нарушила статью 52 основного закона. И эти доводы правящей силы во главе с Ираклием Кобахидзе полностью разделил Конституционный суд 16 октября.
И даже картинку вместе ставят Саломе Зурабишвили и нацдвижение, сказал Иракли Кобахидзе как главный докладчик, а больший обвинитель по делу об импичменте президента.
Обрати внимание на свободное кресло бывшей партии власти и напомним слова президента двухдневной давности, когда для лучшей картины президент посоветовал оппозиции покинуть зал в этот день, и что ей нетрудно будет остаться один на один с маленькими мужчинами, которые затеяли антиевропейский импичмент. Доводы Кобахидзе не были убедительны для тех нескольких депутатов, которые решили остаться в зале. Где проходит черта в вашем беспринципности, недостойности? Стоите взрослый мужчина здесь и говорите, как маленький мужчина. Как это мягко вас еще назвали? Как вы смеете в такой тональности говорить о президенте? Возмущалась нефракционный депутат Теона Акубардия. Депутат европейских социалистов Фридон Инджия, который выступал за импичмент президента, попросил уточнить у Кобахидзе картину будущего. Здесь видно, что 100 голосов не соберутся, потому меня интересует, как вы представляете то и как будет дальше с ней. Ответ Ираклия Кобахидзе президент Зурабишвили и оппоненты власти расценили как угрозу. Не смогу сказать, продолжит или нет Саломе Зурабишвили нарушать Конституцию в будущем. Наверное, да, что ей помешает. До этого тоже знала, что нарушала Конституцию сама. У нее все еще есть надежда на нацдвижение. Единственное, на что она не может надеяться, это прокуратура. Уголовное преследование с правовой точки зрения мне сложно сейчас ответить, но на фоне решения Конституционного суда нарушение Конституции в будущем, возможно, может приобрести признаки уголовного преступления. Президент Саломе Зурабишвили спокойной улыбкой ждала своей очереди. Ей предоставили слово после Кобахидзе, забегая вперед под конец своего выступления. Она сказала, что ее, как потомка известного общественного деятеля и политика Первой Республики Нико Николадзе, не напугают прокуратурой, что она будет следовать европейской пути и выполнять свои обязанности. А в начале слова президент, обращаясь к депутатам парламентского большинства, сказала, что им нечем гордиться, что решение Конституционного суда запомнится не как победа верховенства закона, но как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой. Я не собираюсь здесь ничего доказывать и никого убеждать в том, что и так очевидно. Я не нарушала ни сути, ни духа Конституции, продолжила Зурабишвили. Обрати внимание на то, что странным образом совпадает риторика грузинской мечты с риторикой российских властей. Не забыла президент про маленьких мужчинах. Оказывается, вы обиделись на то, что вчера я вас назвала маленькими мужчинами. Дождитесь, и вы увидите, какими терминами вас обсыпают ваши же дети, будущее поколение и ваши избиратели. Отметив, что здесь не ее судьба решается, а судьба каждого депутата, проголосовавшего за антиевропейский импичмент, Зурабишвили пообещала, что будет верна своему делу, и вновь заняла свое кресло. Далее слово взяли депутаты. Оппозиционер Теона Акубардия извинилась перед обществом на этот бездарный спектакль, сказала, что никогда не была избирателем Зурабишвили, но в этой ситуации поддерживает ее позицию, которая мешает политике грузинской мечты саботировать процесс предоставления статуса кандидата. А теперь вы можете остаться наедине с госпожой президентом и посмотреть ей в глаза, как вы ее называли перед избранием, вашему принципиальному выбору. Президент отказалась отвечать на вопросы депутатов. Тем не менее, вопросы были у всех, в том числе и у депутата Гирчи Ягохвича. Почему вы ведете себя так, что нормальный человек всегда подумает, что вы в паре с грузинской мечтой, и не играете независимую игру? Спросил депутат. Другие обратили внимание, что Саломе Зурабишвили, сказав о том, что вопрос импичмента решен в высших сферах грузинской мечты и на севере, так и не упомянула Бедзину Иванишвили, потому протеста не было у грузинской мечты, предположил депутат еврооптимисты Роман Гуцеридзе. Тем не менее, он в целом доволен нынешней позицией президента лоббировать процесс евроинтеграции. Потому я призываю вас, завтра же возьмите билет и езжайте, езжайте, как это делали, назло им и врагам. А вот депутат Придон Инджия посоветовал президенту после сегодняшнего дня подать в отставку и войти в рядах нацдвижения. На всю процедуру импичмента ушло 5 часов. Оппозиционный депутат из партии «Гражданин» Алеко Элисашвили возмущался, что вместо серьезных проблем, связанных с оккупацией и других вопросов, правящая сила занимается постановкой спектаклей, наносящий вред имиджу страны. Элисашвили был единственным оппозиционером, который остался до конца и проголосовал против. За выступили 86 депутатов. Саломе Зурабишвили сегодня вошла в парламент как президент и покинула ее в том же ранге, что в оппозиционном спектре сочли победой оппозиции, хотя в нацдвижении от президента ждали большего. Напомню, что теперь, после того, как Зурабишвили сама убедилась в политизированности суда, пора помиловать и третьего президента Михаила Саакашвили. Ведь с учетом сегодняшних слов Иракля Кобахидзе, в условиях грузинской мечты и она может оказаться на скамье подсудимых. Парламент не имеет больше права возвращаться к вопросу импичмента президента. Видимо, на этот случай было упомянуто лидером правящей силы уголовное преследование. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Назначенное на эту неделю заседание комиссии по тарифному регулированию Минэкономики России, на котором планировалось пересмотреть экспортные пошлины для Абхазии и Южной Осетии, перенесено на неопределенный срок. Пресс-служба правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия обещает информировать население о любых изменениях в переговорах с российскими коллегами. Между тем, как отмечает югостинский эксперт, если в Москве не поторопятся, в Южной Осетии цены взлетят в 2-3 раза, а некоторые товары просто исчезнут с прилавков. С тревожными ожиданиями Мурат Гукин. Кимухов.
Заседание в Минэкономразвитии России, на котором планировалось пересмотреть размер вывозных пошлин в отношении Абхазии и Южной Осетии, отложено без объяснения причины указания даты, на которую мероприятие перенесено. Пока единственным обнадеживающим сигналом от российской стороны можно считать заявление депутата Александра Затулина. Послушайте фрагмент его выступления в Государственной Думе 17 октября.
1 октября этого года, в соответствии с постановлением правительства, увеличены вывозные пошлины на целую группу товаров, в том числе нефтепродукты, газ и так далее. Это сделано с учетом, в том числе, позиции Государственной Думы, которая, вы помните, обсуждала сложившуюся на рынке ситуацию в связи с запросами сельского хозяйства и отсутствием горюче-смазочных материалов, достаточными ценами, которые поползли наверх. Правительство отреагировало, но, к сожалению, в этом документе не было сделано оговорки о том, что эти вывозные пошлины не применяются в отношении Абхазии и Южной Осетии, что немедленно привело к удорожанию там цен на внутреннем рынке. Во всех других случаях именно так всегда и делалось. Это досадное упущение, как нам было сказано, в правительстве будет исправлено. 20 мая состоится заседание подкомиссии, комиссии по тарифному регулированию, которую возглавляет замминистра экономического развития Вольвач. И вопрос о том, чтобы снять вот эту мзду с Абхазии и Южной Осетии, будет решен положительно. Я уверен, что положение это будет исправлено в пользу справедливости того, чтобы в отношении этих государств, которые нами признаны, мы применили вот эти вот поощрительные меры, не стали их облагать вывозной пошлиной в соответствии с нашими межправосоглашениями.
С 1 октября правительство России с целью защитить внутренний рынок от дефицита и сдержать цены установило пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, в том числе в Южную Осетию и Абхазию. Размеры пошлин 4-7% от таможенной стоимости товара в зависимости от курса национальной валюты. По словам председателя объединения юго-осетинских предпринимателей ФАРН Альберта Валиева, новые ограничения привели к резкому скачку цен в республике практически на все виды товаров, от продуктов питания до бытовой химии и стройматериалов. К примеру, мешок цемента взлетел с 450 до 700 рублей. Дело в том, что таможенные пошлины, заявленные как 7%, на деле оказались значительно выше, если их считать от стоимости товаров, уплаченных на северокавказских оптовых рынках. Все из-за того, что исчисляют их от таможенной стоимости товаров в 2-3 раза превышающей региональные цены, говорит Альберт Валиев.
На таможне, на границе, там четких правил игры нету, они все время переигрываются. Суть в том, что всегда крайними оставляют предприниматели. То, что их там мучают, то, что они испытывают на таможне, вот в этом возмущение предпринимателей.
В чем заключаются эти мучения?
Ну вот, к примеру, человек больше недели стоял, а его машина там. Это не мучение разве? Там шоферу надо за простой платить, там умолять, чтобы выпустили машину.
Сколько сейчас в среднем машины простаивают на Заромаке?
Ну, там по-разному. Сейчас многие не решаются проводить. Очень дорого им обходится. Поставщики, прямо кто от производителей, у них еще куда ни шло. Там сами производители им помогают эту цену уплачивать. Ну, естественно, она дорожает сильно. Но в любом случае, столько на руки нету. Но многие-то они закупают на складах, на рынках. И у них сложнее. У них больше проблем. Там разношерстный товар, там те, кто занимается оформлением услуг машин, вот брокеры, они тоже, естественно, пользуются моментом, они тоже увеличивают цены. В общем, такого положения не должно быть. Это просто смешно. Вот совершенно маленький масштаб. Что мы из себя представляем? Население от 30 до 50, по-моему, даже этого тоже нет.
По сути, так называемый юго-осетинский импорт – это перемещение товара из российского опта в местную розницу. Оформлять закупленную торговцами разносортицу как полноценную экспортную операцию абсурдно в принципе. В результате получаем малопонятное, чрезмерно хлопотное и дорогостоящее так называемое оформление товара на границе. По информации таможенных брокеров, грузовики простаивают на Нижнем Заромаке от 2 до 7 суток. Были случаи, когда за время ожидания у перевозчиков портился товар, например, у одного предпринимателя с дохла и протухла живая рыба, пока он стоял в очереди. В пятницу 13 октября предприниматели встретились с президентом. Алан Гагуев заверил делегатов, что правительство делает все возможное для отмены пошлин в отношении Южной Осетии. В свою очередь предприниматели высказали главе республики, что в принципе не считают ситуацию на границе нормальной, говорит Альберт Валиев.
В общем, это перманентно у нас случается. Единственное решение может быть вообще убрать этот таможенный пост, он не должен быть. У нас товар отсюда дальше никуда не едет, ни в каком-то мешке. Вообще, со всех точек зрения, это абсурд. Нужно же режим сделать, как между субъектами Российской Федерации. Если это все предлагалось предпринимателями, так трудно это решается, я не знаю. Но так не должно быть. Там вплоть до того ставились вопросы, что мы полноценно участвуем в военной операции на Украине. В отличие от тех европейских, на уровне которых нас держат, и мы не можем продукты провести спокойно домой. Очень много вопросов поднималось.
По По оценкам местных экспертов, если проблема не будет решена, цены в республике подскочат в 2-3 раза. В первую очередь на сельхозпродукцию и бытовую химию. На фоне таможенных проблем с Российской Федерацией многие вспомнили о прежних поставках из Грузии через пункт пропуска Раздахан. Марнаульские овощники снабжали республику качественными и дешевыми товарами и при Эдуарде Кокойте, и в бытность Леонида Кибилова. Серый экспорт был легализован при Анатолии Бибилове. В феврале 2018 года на Раздахане установили таможенный пост. Перевозчики начали платить пошлины в югоостинскую казну. Но с началом Снылийского кризиса Анатолий Бибилов границу закрыл. Одним из предвыборных обещаний Алана Гагоева было открыть границу как из гуманитарных соображений, чтобы разделенные семьи могли встречаться, так и из экономических, чтобы насытить внутренний рынок продукцией по более низким ценам, чем ввозимые из России. Но в итоге Раздахан открыли только для пешего пересечения. Автомобилям через границу проезд по-прежнему запрещен. Никакой внятной аргументации этим ограничением нет. Ни с точки зрения безопасности, все-таки 10 лет товары возили и ничего страшного не случилось. Ни с экономической или политической, говорит депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати.
Южная Осетия настолько маленькая, что голод им не грозит. Ну, чисто вот найдут что-то. Южная Осетия предмет первой необходимости – это мясо, сыр. Вот эти продукты местные ниоткуда не берут. Они вот основу рациона осетина составляют. Поэтому он легко выдерживает без яблок, без зелени. То есть это не страшно. Но открывать дорогу надо. Пусть будет альтернатива и у людей более разнообразный стол. Это будет очень даже выгодно. Хотя многие против, но те, кто против, я считаю, что это результат 72 лет советской власти, которая людей отучила думать собственной головой.
Кроме материальной выгоды, торговля – это еще и одна из форм миротворчества.
Намаживаются связи, люди становятся добрее друг к другу. И ничто так не увязывает людей друг с другом, как совместный бизнес. Поэтому я бы вывел такую формулу. Сотрудничество без признания. Отложить вопрос признания на потом и пока сотрудничать по всех возможных сферах, которые не ущемляют права друг друга.
Российская сторона не сообщает о причинах, по которым 20 сентября не состоялось заседание комиссии по тарифному регулированию. Югоостинские эксперты не усматривают в этом каких-то серьезных препятствий и приводят вероятные причины, по которым мероприятие могло быть отложено. Возможно, югоостинская сторона оказалась не готова предметно обсуждать проблему. А может, российские партнеры принесли его на потом, как не самое важное мероприятие. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии прошел международный туристический форум «Визит Апсны». Его организатор, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, рассказала нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской о том, что обсуждали его участники и в целом, какова ситуация в туристической отрасли самопровозглашенной республики.
Анна Владимировна, расскажите, пожалуйста, кто были участниками международного туристического форума, который прошел в Сухуме, и какова была его цель?
Начнем, наверное, с того, что развитие туризма – важная комплексная задача, направленная на создание новых рабочих мест и на повышение доходов граждан, развитие инфраструктуры, повышение доступности и безопасности отдыха. Все было нацелено на то, чтобы развивать отрасль на межсезонье. У нас был такой очень интересный годовой сезон. Он поздно начался, но продлился, и многие отели до сих пор работают. А сейчас хочется, конечно, чтобы мы плавно вошли в Новый год. И вообще туристический сезон у нас не прекращался. Мы первый раз провели выставку производителей поставщиков услуг товаров для индустрии гостеприимства. Той же химии, моющих средств, средств для прачечных, комплексное оснащение посуды, текстилем, рассчитан именно на отели, рестораны, услуги бронирования. Участвовали еще и мебельные компании, компании по производству там, тех же самых матрасов, спальных мест. Очень интересная компания присутствовала у нас, это роботы в городе. Это робототехника, которая нацелена на качественный сервис, уборку помещений.
Из каких стран были у вас гости, какие-то были еще компании?
Компании были из Москвы, Сочи, Краснодарский край, Ростовская область и Крыма.
Вы говорили о бронировании. В этом году были какие-то неприятные ситуации, когда люди бронировали места, и потом мошенники их обманывали. Какая-то борьба с вот этим видом мошенничества ведется?
Наверное, уже и туристы стали более осторожны и продуманы. С другой стороны, уже существует рейтинг. Туристы стали понимать, что если сайт существует давно, если с него бронировать, то значит, мы можем доверять. Борьба с мошенниками происходит постоянно. Стихийно массово это уже так не происходит, как раньше. Мы с вами помним, это было в том же там, 17-м, по-моему, году, какой-то кошмар. Видите, уже есть сайты отелей, есть операторы, на которых можно надеяться. Те же компании систем бронирования, которые к нам приезжали, которые все это систематизируют и внедряют эти программы бронирования уже в таком профессиональном уровне, где действительно можно не бояться мошенничества.
Анна, скажите, пожалуйста, какие мероприятия прошли в рамках форума за 4 дня его работы, что обсуждалось и что было в нынешнем форуме, что отличает его от предыдущих?
Самое главное, что отличает его от предыдущих, то, что он проходил очень долго. 4 дня начали мы с фестиваля гастрономического, много там различных было у нас мастер-классов. У нас была чайная церемония. Это чай был наш, собранный руками наших ребят. Вообще чайная культура старая, как бы мы уже стали забывать. И мастер-класс нам провел шеф-повар Леона, Жали, дикая перепелка. В соусе, основанном на хасской кухне, говорили о том, что нам пора знакомиться. Есть высокое такое понятие, которое у нас еще неизвестно, это высокая абхазская кухня. Плюс еще мы знакомились с виноделами, которые представили очень классные вина. Я думаю, что у нас в этом перспективы очень большие в развитии гастрономии, винного туризма. Мы его еще не освоили, только стоим в начале этого пути. У нас создали горный туризм, это экотуризм, туризм на особо охраняемых зонах. У нас приехали спикеры из Красной Поляны, также был спикер из Витебского национального парка. Больше всего мы говорили о том, как нам важно и правильно сохранить экологию, с ней развиваться и привносить ей новые инновационные методы. И третий день мы обсуждали оздоровительный туризм с моторно-курортной силы. К нам приехали наши санатории, это доктора, главные врачи, которые с такой любовью нам рассказали и описали свою работу. Мы просто всем рекомендуем, даже местным жителям, зимой посетить, оздоровить себя. И цены там очень приемлемые для всех. Из Крыма к нам приехали коллеги, договорились в рамках форума о том, что будут работать над проектом «Скоростные кометы» из Крыма в Сухуму. Кульминация всего этого было то, что мы наконец-то презентовали свое приложение про Абхазию, про отели, про рестораны, про различные услуги, подписание соглашения о таком международном туристическом альянсе Абхазия Сочи Крым, которые будут нам позволять развивать Черноморское побережье Кавказом и Крымом.
На открытии форума вы говорили о том, что туристический бизнес хорошо развивается. В чем это выражается? Как это развитие туристического сервиса сказалось на бюджете республики?
Увеличение количества туристов в любом случае сказывается на увеличении бюджета республики. Конечно, мы еще не развиты на круглый год. Этому как раз и был посвящен форум. Однодневные экскурсии, конечно, пока превалируют. Ну, приехало 1,5 миллиона, да, ну и здесь 1800-900.
Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина беседовала с Еленой Заводской. Главной же темой на этой неделе в Абхазии стала пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. Нашего постоянного комментатора Изиду Чаня на нее, разумеется, не позвали. Но это не помешало ей подвести итоги уходящей недели.
Неделя началась с судебного заседания. В Верховном суде рассматривали жалобу Сухумского городского собрания на решение суда первой инстанции, разрешившего администрации Сухума застройку исторической части города. Суть проблемы заключается в том, что некоторое время назад администрация города начала выдавать разрешение на беспорядочную застройку центральной части нашей столицы – набережной. А тут активисты, выражающие обеспокоенность уничтожением исторического облика только столицы вспомнили, что 14 лет назад Сухумское городское собрание, понимая, что исполнительная власть не заинтересована в принятии генерального плана застройки столицы, приняло два постановления, ограничивающие высотные здания и застройку исторической части города. Когда эти документы извлекли на свет Божий, администрация города решила признать их ничтожными в судебном порядке и подала исковую жалобу в суд на решение местного органа самоуправления. Конечно, суды встали на сторону исполнителей, а не законодателей, и в необычном для себя скоростном режиме, игнорируя право сторон на состязательность, мнение специалистов, общественное мнение, не привлекая прокуратуру к судебному процессу, быстренько приняли решение, которое устраивало исполнительную власть в суде первой инстанции, а затем и в кассационной. Теперь у администрации города есть подтвержденное судами право на застройку города, так, как ей вздумается. Юристы городского собрания, представители Государственного комитета по охране исторических памятников и общественные активисты подвели итоги проигранных судебных процессов на пресс-конференции в Сухуми 19 октября. Они не намерены отдавать столицу олигархам и будут обращаться в Президиум Верховного Суда, хотя и понимают, что шансы добиться решения в интересах общества невелики. Юрист Саид Гизердава отметил, что все происходящее вписывается в интересы власти и олигархов, которые уже начали многоэтажную застройку набережной города апартаментами. Представители комитета по охране исторических памятников констатировали, что историческая часть столицы в результате такой дикой застройки будет утеряна. Эту весьма нерадостную картину перебила пресс-конференция президента. Здесь были грандиозные планы на будущее и потрясающий успех во всем. Аслан Бжани осыпал достижениями. Скоро самолеты начнут летать из Сухумского аэропорта, который отдан частной фирме. Бжани даже обещал назвать фирму в октябре нынешнего года. Российский электропоезд «Ласточка» будет курсировать между Сочи и Абхазией. В Ачимчира распортируется Черноморский флот России, и Аслан Бжани уже выделил для этого землю, но не считает нужным об этом говорить. Затем Бжани похвалил президента России за понимание и сообщил, что поднял на встрече 7 вопросов. Цифра, конечно, хорошая, но что это за вопросы, Бжани не сообщил. Впрочем, из его речи выпали и вопросы, которые поднимал Путин, даже в числовом обозначении. Что-то смутно и невнятно сообщил о выгодах, которые получит Абхазия от транзита грузов через свою территорию. Отчитал журналистов за критику власти и наговорил много такого, что не вписывается в понимание закона и людей. Интересные детали, беспрецедентные ограничительные меры. Никогда еще ни один президент Абхазии не додумывался до того, чтобы запрещать журналистам снимать пресс-конференцию на телефоны. Охрана отбирала у журналистов телефоны на входе в здание, а заодно и сумки. Поэтому сообщение пресс-секретаря, что в зале есть Wi-Fi, прозвучало смешно. Впрочем, меня не удостоили такой высокой чести присутствовать на столь редком событии, как пресс-конференция Аслана Бжани. По словам пресс-секретаря, в наказании за то, что я не посетила предыдущее мероприятие под названием пресс-конференция. А на самом деле, потому что на протяжении 3 лет я упорно обращаюсь к пресс-службе с запросом об интервью с Асланом Бжани. Впрочем, потеряла я немного мифы об успешности власти и президента, который даже количество своих помощников и советников не знает, это не мой жанр. Тем временем, как Аслан Бжани рассказывал журналистам о прекрасном будущем страны, которое наступит после ее распродажи оптом и в розницу, в Москве уполномоченные по правам человека Абхазии и Венесуэлы Анас Кишмария и Хосе Руис Ангула подписали меморандум о взаимопонимании. То есть, как сообщают государственные СМИ, обменялись лучшими практиками. Уверена, что после такого обмена защита прав людей в Абхазии выйдет на другой уровень и уполномоченные начнет обращать внимание на незаконное увольнение, на состояние женской камеры в изоляторе временного содержания МВД, будет бороться за право граждан на доступ к информации и так далее. Еще один чиновник, министр просвещения Инал Габлия, вообще не вернулся в страну с позапрошлой недели. Оказалось, что в Москве у него больше дел, чем в Абхазии. После присутствия на встрече президента с абхазскими студентами московских вузов, он переместился на конференцию конференцию, посвященную Ушинскому, а затем на заседание межправкомиссии. Здесь он встретился со своими абхазскими коллегами, министрами экономики, здравоохранения и так далее, тоже прибывающими вторую неделю кряду за пределами страны. Действительно, чего мотаться туда-сюда? Не железные ж поди. Чиновники, оставшиеся в Абхазии, тоже проявляли общественную активность, участвовали в круглых столах и играли в мини-футбол. 18 министерств и ведомств принимает участие в турнире по мини-футболу, который стартовал 19 октября. Ну что тут скажешь, спорт – это здоровье, а важность здорового образа жизни для наших чиновников переоценить невозможно. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей. Власти Сирии заявили, что Израиль рано утром в воскресенье нанес авиаудары по аэропортам в Дамаске и Алеппо. По сообщению государственных СМИ, взлетно-посадочные полосы в результате ударов были выведены из строя. Погибли, как сообщается, 2 человека. Все рейсы были перенаправлены в аэропорт Латакии. Это уже 3-й предполагаемый израильский удар по сирийским аэропортам после резкого обострения ситуации в регионе, связанного с нападением радикальной группировки «Хамас» на Израиль. Израильские военные не подтвердили и не отрицали эти удары. Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам Сирии, утверждая, что они используются проиранскими вооруженными группировками для подготовки атак на еврейское государство. В ночь на воскресенье израильские военные продолжали наносить удары по сектору Газа. В сообщении армии обороны Израиля утверждается, что были убиты десятки террористов, включая заместителя командира ракетными силами «Хамас». Также израильские военные и полицейские провели рейды на западном берегу реки Иордан, в ходе которых были задержаны около 50 подозреваемых в причастности к терроризму лиц, среди них 27 членов «Хамас». 5 палестинцев, по данным палестинской автономии, были убиты на западном берегу, в том числе в результате авиаудара по комплексу мечети в городе Дженнин. По данным израильских военных, он использовался как база боевиков «Хамас» и «Исламского джихада». В ночь на воскресенье при попадании ракеты в почтовый терминал в Харьковской области погибли 6 человек, не менее 16 получили ранения. Ранее сообщалось, что удар был нанесен по Харькову, однако впоследствии власти уточнили, что речь идет о селе Каротич в пригороде Харькова. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов сообщил, что по предварительным данным удар нанесли российские войска 2 ракетами комплекса С-300. Все погибшие, как сообщается, сотрудники предприятия. Сирены прозвучали лишь за несколько секунд до взрыва. Люди не успели эвакуироваться. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель людей и выразил соболезнования родным и близким погибших. Соединенные Штаты укрепят свою военную группировку на Ближнем Востоке в связи с обострением напряженности в регионе после нападения «Хамас» на Израиль и серии атак на американские военные базы, которые предприняли поддерживаемые Ираном силы. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Он подчеркнул, что подробно обсудил ситуацию с президентом Джо Байденом. Соединенные Штаты ранее выступали с предупреждениями, адресованными главным образом Ирану и его союзникам, о том, что им не следует вмешаться в конфликт вокруг сектора Газа и атаковать Израиль. Эмигрировавший в Объединенные Арабские Эмираты боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил Камару Усмана на турнире UFC 294 в Абу-Даби. После турнира он обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и заявил, что готов в первых рядах уехать в Палестину, чтобы умереть за братьев-мусульман. Об этом пишет «Кавказ Реалии». Рамзан Кадыров отреагировал на слова Чимаева, назвав его речь трогательной. При этом его просьбу уехать сражаться за Палестину он никак не прокомментировал. Чимаев вышел на бой под песню чеченского поэта Тимура Муцураева, который писал о борьбе за свободу Чечни во время войны с Россией, отмечает Sports.ru. При этом за прослушивание песен Муцураева в России регулярно судят пользователи социальных сетей, в том числе в Чечне.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузинская еврейка Тамар Гольдберг, пропавшая без вести в результате атаки «Хамас», на месте проведения музыкального фестиваля в Израиле найдена мертвой. Трагическую новость в соцсетях сообщила сестра Гольдберг, Мали Лабатон. По ее словам, молодая женщина была убита во время резни террористов «Хамас». Тамар Гольдберг находилась на фестивале в Израиле со своими друзьями. Фестиваль стал первой мишенью для «Хамас». Семья объявила Тамар в поиске 7 октября, пишет «Сова». Посол Грузии в Израиле Лаша Жуани называет сообщения о закрытии израильского аэропорта неверными. По словам Лаша Жуани, вылететь из Израиля можно альтернативным путем. Рейсы ежедневно выполняются компаниями «Эль-Аль», «Израэйр» и «Аэр-Ки», пишет «Сова». Жуани сообщает, что за последние две недели более 11 тысяч человек прибыли из Израиля в Грузию, Батуми, Кутаиси и Тбилиси. По словам Жуани, ситуация в Израиле по-прежнему напряженная, как и 10 дней назад. Министр обороны Франции Себастьян Ле Корню сообщил газете «Ле Паризиен», что в понедельник Ереван и Париж подпишут соглашение о военных поставках. Подтвердив, что он примет своего армянского коллегу Сурена Папикяна, министр Ле Корню сказал: «Завтра мы официально оформим приобретение Армении определенного количества вооружений у французских производителей. В частности, подпишем соглашение, которое позволит Армении обеспечить защиту своего неба». Ранее глава французского военного ведомства заявил, что не считает, что Париж сможет защитить территориальную целостность Армении путем военного вмешательства. В то же время Ле Корню сообщил, что Франция изучает оборонные потребности Армении. Хвича Кварацхелия провел матч 9-го тура серии А в чемпионате Италии в составе Наполи и отличился победным дублем. Наполи победил Верону со счетом 3-1, пишет общественный вещатель Грузии. Вратарю Верону удалось отразить удары Матео Политано и Джакомо Распадори. Однако гол все же был забит этими игроками. После передачи Распадори на 27-й минуте Политано нанес точный удар и открыл счет. Кварацхелия смог отличиться после передачи Политано на 43-й минуте.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе в Грузии снова спорили о стратегическом партнерстве. Глава МИД Илья Дарчашвили ответил на вопросы оппозиционных депутатов, которых интересовало соглашение с Китаем. По мнению оппозиции, столь тесное сближение противоречит декларированному евроатлантическому курсу. Дискуссию о политической географии выслушал Иракли Арвелидзе.
В вопросах депутатов министру подчеркивалось, что интеграция в западные структуры является закрепленным в Конституции внешнеполитическим приоритетом Грузии. По словам независимого депутата Теоны Акубардия, подписанные с КНР документы входят в противоречие с этим постулатом. Там утверждается, что грузинская политика должна совпадать с внешней политикой Китая. Кроме того, депутат заострил внимание еще на одном моменте.
31 июля этого года правительство Грузии опубликовало совместное заявление о стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой. В самом первом пункте документа написано, что стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Грузия твердо поддерживает принцип одного Китая. Пожалуйста, объясните нам, почему в документе не написано, что Китай, как и Грузия, поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии в международно признанных границах. И это при том, что Российская Федерация является стратегическим партнером Китая. Кроме того, Китай в течение многих лет не поддерживал ни одной резолюции ООН о территориальной целостности и суверенитете Грузии. Что было таким веским аргументом со стороны Китая, что Грузия согласилась на этот текст, ничего не получив взамен?
Эти два вопроса определили тональность развернувшейся далее дискуссии. Грузинско-китайские отношения следует рассматривать в рамках существующего геополитического пространства, ответил министр иностранных дел.
Совместное заявление, принятое по итогам визита премьер-министра Грузии в Китай, является декларацией и выражает желание сторон углублять партнерские отношения. В документе говорится о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах, совместном обеспечении регионального и глобального мира, стабильности и развития. Мы считаем, что заявленные сторонами цели не предполагают изменения внешнеполитического курса Грузии и полностью соответствуют стратегии развития Грузии. Углубление отношений с Китаем прежде всего служит дальнейшей реализации функций Грузии как транзитного узла, соединяющего Восток и Запад. Это никак не противоречит внешнеполитическим приоритетам, определенным в Конституции Грузии в части европейской и евроатлантической интеграции.
главный аргумент Илья Дорчащу или припас на конец своего выступления. Он напомнил депутатам, что китайское правительство никогда не ставило под сомнение суверенитет и территориальную целостность Грузии. Ответ министра оппозицию не удовлетворил. По словам депутата Армаза Ахледиани, туманные маневры правительства Грузии порождают сомнения.
Ратом и бадеба.
Почему возникают вопросы из-за интенсификации отношений с Китаем? Почему так много сомнений? Ответ очень логичен и прост. Если наши отношения с главными стратегическими партнерами, Соединенными Штатами и Европейским Союзом, будут необратимыми, прочными и гарантированными, то, по сути, нам китайская тема ничем не будет угрожать. Это основа, которая исключит любую двусмысленность в плане отношений. Но когда действия власти в вопросе сближения с Западом вызывают вопросы, особенно на фоне войны в Украине и роста напряженности на Ближнем Востоке, тогда двусмысленности недопустимы. Скоро в мире не останется ни одной страны, которая позволила бы себе продолжать нейтралитет, особенно страны типа Грузии. Это не только роскошь, я бы так сказал, но и в некотором роде опасность.
В свою очередь, Анна Нацфлюшвили предложила взглянуть на проблему с иного угла. По словам депутата, вопрос сегодня не об отношениях с Китаем, а о поведении грузинской мечты, которая желает строить авторитарную модель по китайскому образцу.
Партия, ромелиц, ар, мюхоба.
Грузинская мечта не служит государственным интересам Грузии и грузинского народа. Подписанный с КНР документ не признает факт оккупации Грузии и, следовательно, не признает территориальную целостность страны. Согласно Конституции, органом, определяющим внешнюю политику страны, является парламент. Это не премьер-министр, не правительство. Почему стратегическое партнерство с Китаем не обсуждалось в парламенте до подписания такого документа? Может быть, вы, как и мы, узнали из новостей, что премьер-министр Грузии подписывает такое стратегическое партнерство с Китаем?
За министра заступился председатель комитета парламента по внешним связям Николос Самхарадзе. По словам депутата, позиционирование Грузии в качестве стратегически связывающего звена между Евросоюзом и Китаем не нарушает ничьих интересов.
У нас есть свой интерес. Этот интерес проходит через Срединный коридор и порт Анакли. И проливать крокодиловые слезы по поводу того, что Грузия отклонилась от европейского курса, углубляя отношения с Китаем, лишено смысла и логики. Выступать с такой риторикой, с нападками на Китай, а с другой стороны предлагать ему инвестировать и развивать торгово-экономические отношения, такое не вписывается в рамки дипломатии.
Заявил оппонентам власти Самхарадзе с трибуны парламента. Напомним, в конце лета после визита правительственной делегации в Пекин правительство провозгласило о сближении позиций с КНР по геополитическим вопросам. К примеру, в своем интервью 11 августа центральному телевидению Китая премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что он полностью поддерживает инициативы председателя Си Цзиньпина, направленные на мир, прогресс, модернизацию, процветание и развитие. «Я считаю, это то, что нужно миру сегодня», подчеркнул тогда премьер Грузии. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Руководитель Госдепартамента Энтони Блинкин, как утверждает политика, заявил, что через несколько недель Азербайджан может напасть на Армению. И хотя сам Госдепартамент опроверг эту информацию, тревожных ожиданий это не развеяло, особенно в Армении, где и без того ждут самых рискованных продолжений. Что стоит за этой публикацией и насколько в самом деле велики риски дальнейшей эскалации, обсуждаем за некруглым столом с директором азербайджанского агентства «Туран» Мехманом Алиевым и главным редактором армянского информационного агентства «Алик Медиа» Арсеном Харатяном.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Арсен, насколько это действительно серьезно? Или это какая-то политтехнология, или просто неправильное понимание инсайда?
В первую очередь, надо сказать, что Госдепартамент опроверг эту информацию. Я не знаю, насколько это какая-то утка, которую через политику хотели в разговор ввести. В принципе, я вот разговариваю с коллегами Вашингтона, Блинкин разговаривал с Пелоси и с остальными конгрессменами. Обсуждался, конечно, я уверен почти, что и Южный Кавказ, и карабахская тематика. Но я хочу еще и сказать, что неделю назад назад посол Армении в Брюсселе то же самое говорил в интервью Brussels Signal. Он сказал, что есть возможность того, что Азербайджан нападет на территорию Армении. Но этот разговор у нас в Ереване и в Армении, в общем-то, все время как бы варьирует. Мы об этом разговариваем. Я не знаю, насколько это реально. Может быть, азербайджанский коллега может сказать, насколько он считает это возможным.
Да, Мехман, тот же вопрос к вам.
Я, честно говоря, считаю, что нереально. Почему? Потому что Азербайджан сегодня испытывает давление в связи с тем, что после операции 19 сентября в Карабахе исходом армянского населения обвиняется в этнических чистках. И я считаю, что сегодня, находясь в таком положении, Азербайджан больше всего пытается доказать, что он не хочет развивать отношения с Арменией военным путем, то есть он не претендует на какие-либо территории сегодня. То есть ему нужно в большей степени доказать, что конкретно в Карабахе Азербайджан не хочет продолжать и не собирается проводить какую-то политику чисток. Более того, Азербайджан, я думаю, что в ближайшее время, месяцы, будет пытаться доказывать, что он открыт для армян, которые уехали из Карабаха, и он будет демонстрировать добрую волю для того, чтобы они возвращались обратно. То есть я думаю, что больше стоит такая цель и задача, и поэтому какие-либо сегодня действия военные в отношении Армении, это приведет к очень, я считаю, что нехорошим последствиям.
А каким?
Ну, тогда могут быть очень серьезные санкции. Например, сегодня говорят о санкциях, сегодня ставят вопросы о применении каких-либо действий в отношении Азербайджана, но это всего лишь предупреждение, это всего лишь заявление, и реальных никаких пока решений нет. И это больше всего связано с тем, что Баку настаивает на этом и пытается доказать, что он не стоит на пути проведения каких-либо чисток, и конкретно касается, конечно, Карабаха, и он не желает дальнейшего обострения отношений с Арменией. И поэтому, если произойдет такие события, то, естественно, я считаю, что реакция будет очень жестко и сильно. И об этом, кстати, и предупреждают.
Арсен, господин Пашинян, что сформулировал эти тревоги, связав военные намерения Азербайджана с желанием пробить все-таки коридор. А с другой стороны, я слышал в Ереване версии о том, что это будет совместная операция России и Азербайджана по установлению Сюники, нового миротворческого контингента России. А зачем Азербайджану нападать на Армению?
Риторика Баку все-таки не меняется. Алиев выступал, по-моему, либо в Кубатлу, или не помню, где именно, но говорил про восточный и западный Зангезур. Ну, как бы, если вот есть такая риторика, то можно из этого понять, что в принципе есть какая-то идея того, что он считает, что Сюникский регион Армении — это тоже Азербайджан, то в принципе намекает о том, что такое нападение все-таки может быть реальным. Понятно, что Алиев не поехал в Гранаду, где должна была произойти встреча, потом предлагал приехать туда, в СНГ, куда Пашинян не поехал, сейчас в конце месяца может состояться, может не состояться еще одна встреча в Брюсселе. У меня или у нас сложивается такое впечатление, что, в принципе, Алиев не хочет решать вопросы с западными партнерами, наверное, более комфортно чувствует между Путиным и Эрдоганом. Одновременно не раз было сказано со стороны азербайджанских дипломатов и открыто, и при закрытых дверях, что вот, а что, давайте сделаем еще один коридор, и там пусть будут стоять российские военные, а какая вам разница, там они стоят уже на иранской границе, у вас в аэропорту. Ну, пусть будет и ФСБ там. Зачем это Азербайджану, мне, правда, непонятно, но понятно то, что Россия была бы очень заинтересована иметь именно присутствие, если будут какие-то коммуникации разблокированы. В то же самое время, что будут делать все миротворцы, которые пока еще сейчас в Карабахе? Там армян практически нет. Кого они будут защищать и против кого? И если Россия все-таки хочет оставаться в регионе, понятно, что там есть 102-я база в Гюмри, понятно, что есть их присутствие и в Сюнике, которая произошла сразу после войны 2020 года. Это в основном аэропорт в Сисиане и несколько, ну, маленькие контингенты по дороге в Карабах, которая, в общем-то, образовалась там, чтобы снабжать именно миротворцев в Карабахе. Что они будут делать? Если Россия хочет не уходить, может произойти, и это тот анализ, который, в принципе, доминирует в армянских средах, это то, что сейчас будет еще одно нападение с Азербайджана, и российские миротворцы появятся сейчас в Сюники, и сейчас будут защищать нас от азербайджанцев Сюники. И так будут как бы оставаться в регионе. Вот это у нас очень часто проявляется во всех разговорах, которые есть. Так что на вопрос «Зачем?» именно вот такой ответ, наверное.
Мехманов, в той версии, которую сейчас озвучил Арсен, меня очень сильно смущает, кроме всего прочего, предположение о том, что Азербайджан готов и дальше играть в такие плотные игры с Москвой. А что, в общем, как я понимаю, противоречит жанру азербайджанской политики последних десятилетий, быть все-таки достаточно равноудаленным. Не исчерпывается ли ресурс сближения с Москвой в данной ситуации? Это было понятно, пока шла карабахская история. Сейчас карабахская история закончилась. Теперь начинается большая политика. Азербайджан тоже будет делать такую ставку на Москву, о которой говорил фактически Арсен, или все-таки сейчас что-то изменится?
Я бы не сказал, что Азербайджан делает ставку на Москву, и он отказался от политики равноудаленности, потому что если мы посмотрим на реакцию Запада, Соединенных Штатов, Европейского Союза и отдельный ряда ведущих стран, Франции, Британии, Германии, мы видим, что в целом есть понимание к тому, что происходит, и мы не видим какого-либо серьезного разночтения подходов. Это подтверждает то, что есть общее какое-то видение ситуации, и я думаю, что все понимают, какие последующие шаги будут происходить. Что касается версии, что Азербайджан нападет, и Россия потом ведет войска, и таким образом она будет присутствовать в качестве миротворца в Зангезуре, я думаю, что это версия всего лишь, я думаю, что она неправдоподобная. Что касается на сегодняшний день присутствия миротворцев, график определен до 2025 года, я считаю, что очень много будет зависеть от того, чего смогут достичь в ближайшем будущем Армения и Азербайджан. Речь идет не только о мирном договоре. Какие будут отношения между Азербайджаном и Арменией? Подписали мирный договор, это понятно, хорошо. Признаем границы, признаем друг друга как государство, понятно. Но самый главный вопрос заключается в отношениях. Они могут быть, так сказать, нейтральные. Скажем, да, вы там за границей с той стороны живете для себя, мы с этой стороны самоизолировались и так далее, ведем такой образ жизни. Другое дело, что мы можем начать какое-то сотрудничество региональное. И третье, более серьезное, какие-то союзнические отношения установить. В рамках Кавказского дома, скажем, Кавказского союза наряду с Грузией и так далее. Я считаю, что от этого очень многое зависит. Если будет принято решение о том, что Азербайджан и Армения устанавливают действительно серьезные отношения с прицелом на союзнические отношения на ближайшую перспективу, то в контексте этой политики то же самое возвращение, предположим, в будущем армян в Карабах, азербайджанцев, если они захотят, предположим, там, в Тюнис, например, и далее, скажем, в Ереван или в Баку и так далее. То есть это уже как бы перспектива. Все зависит от того, чего достигнут стороны. Это очень важный момент. Я думаю, что касается все-таки этой дороги, Пашинян накануне заявил, что готов смягчить вопрос транзита в Нахчеван. Но я думаю, что все-таки Армения сама, наверное, сегодня тормозит это из-за того, что там два фактора есть. Первый — это то, что железная дорога все-таки принадлежит России. А второе — граница охраняет российские пограничники, ФСБ и так далее. То есть, если эту дорогу задействовать, и она начнет работать, то есть Армения остается как бы ни при чем здесь. Я думаю, что Армения как раз-таки больше всего настроена на то, чтобы вернуть и дорогу, и границы, собственно, юрисдикцию, а потом уже выдвигать предложение как хозяин этой ситуации в будущем. Сегодня, я думаю, что больше всего из-за этого она, наверное, не готова. А, честно говоря, я вижу коридор Зангезурский, он все-таки международный коридор, потому что он не является коридором, которым заинтересован только Азербайджан, там, Россия или Турция. В нем более всего заинтересованы Западная Европа и Юго-Восточная Азия. И поэтому это глобальный проект, это маленький такой перешеек, горлышко такое, но оно объединяет очень большие рынки, серьезные интересы. Сегодня вот в Китае идет третий форум «Единый путь и единый поиск», и они очень сильно в этом заинтересованы. И я думаю, что так же, как и Баку в 1994 году подписал контракт века, нефтяной контракт, и этот контракт обеспечил и развитие, и безопасность, то, что мы сегодня видим. Для Армении, я думаю, что Зангезурский коридор может быть с таким же проектом, и который станет в определенной степени средством безопасности Армении. Когда в 1995 году мы приняли конституцию новую, я говорил с одним дипломатом, то он говорит, что, знаете, ваша конституция не то, что вы сейчас приняли, ваша конституция — это контракт. Я думаю, что введение в действие этого коридора для Армении в виде международного консорциума как раз-таки будет серьезной подушкой безопасности. Но для этого, конечно, Армения должна стать полноправным хозяином этого маршрута.
Арсен, а что сейчас на столе переговоров по поводу этого коридора, прежде всего, между Москвой и Ереваном? И какие, возможно, компромиссы здесь? А потому что такое ощущение, что Ереван на компромиссы пока идти не готов.
В первую очередь надо, наверное, заметить то, что слово «коридор» для Еревана означает абсолютно другое. Это политизированное слово. Это для нас важно. Есть или было еще один коридор, это был Лачинский коридор, который, в общем-то, образовался или эту форму принял после, значит, объявления от 9 ноября 2020 года, и там были очень специфические функции. Перед тем, как поговорить о том, на что Армения готова и не готова, я хочу просто коррекцию сделать. Мехмед Малим сказал о том, что вот там Россия контролирует армянскими железными дорогами. Это неправда. Есть одна только часть армянских железных дорог, это Ереван-Тбилиси, которая доходит до Батуми, которое было дано концессионно ЮКЖД лет 10 назад, но на границе Грузии и Армении там контролируется и армянскими таможенниками, и армянским паспорт-контролем. Так что это концессионное правление, железные дороги принадлежат пока еще государству Армении. А что может произойти с остальными же коммуникациями железных дорог, это другой вопрос. Если мы говорим о том, что мы разблокируем какие-либо инфраструктуры, коммуникации. Это в том числе будет в себя вводить Казах и Джеван. Мы будем ездить по Азербайджану, из Армении железными дорогами из северо-востока. Или мы просто про Мехридский вот участок говорим в 27 километров. Если мы хотим вообще конструктивно разговаривать, и Армения не раз об этом заявляла, мы готовы к разблокированию всех коммуникаций. Да, есть у нас разные проблемы. Существует у нас влияние и присутствие в аэропорту, как я сказал, и на иранской границе. Но армяно-азербайджанская граница не контролируется никем, в принципе. Что касается мирного договора и вообще о чем тут речь? Вопрос такой, может, риторический, но может и как такой формальный. Насколько Азербайджан на самом деле хочет сейчас такого договора? Армения уже третий раз, наверное, на официальном уровне заявляет о том, что она принимает территориальную целостность Азербайджана. В том числе говорит про километраж. В том числе заявляет о том, что она считает еще и Карабах частью Азербайджана. С азербайджанской стороны мы слышим на уровне советников президента, иногда помощников или министра иностранных дел, но про километраж ничего не говорится. И не говорится о том, что имеется в виду под заявлением территориальная целостность. Это может быть не считаться важным для западных или остальных игроков, но для нас, как вы знаете, это очень чувствительная тема. Так что всем должно быть ясно, что Армения не хочет оставаться в блокаде, в которой она была долгое время. И разблокирование коммуникаций для нас очень интересно. И то, как и кому это будет принадлежать, или какие компании будут входить, потому что не ясно пока, кто будет заниматься менеджментом этой железной дороги. Единственное, о чем мы сейчас говорим, это то, что давайте разговаривать, но там должны стоять армянские пограничники и должна стоять армянская таможня. Зачем сейчас приводить ФСБ к нам? Армянско-азербайджанская граница же, в принципе, вообще еще не контролируется никем. Иранская граница – это одна тема. То, что ФСБ сидит в армянском Ереване в аэропорту – это другая тема. Это проблема для нас, я считаю. Но это другой вопрос. Мы сейчас говорим про двухсторонние отношения и как мы хотим это развивать. Так что если мы хотим на самом деле иметь какое-либо позитивное движение в сторону мира, то эти двухсторонние отношения или разговоры нам только интересны. Мы очень в этом заинтересованы. Для этого, конечно, нужны определенные предпосылки того, что мы должны честно говорить. Если что-то сказали, это должно быть сделано. Не заходить в комнату, решать какие-то вопросы, потом выходить, делать другие заявления или нападать друг на друга.
Кроме коммуникации, в Ереване с тревогой относится к другой риторике Азербайджан. Вы уже упомянули вопрос асимметричного возвращения армян в Карабах, азербайджанцев в Сюни, озвученное Пашиняном территории Армении. Она отличается, как я посчитал, на 57 километров квадратных от той территории, которая обозначена на сайте президента Армении, в частности. Как я понимаю, это территория анклавов. Из анклавов тоже в Армении серьезно беспокоятся, что они тоже могут стать казусом белли. А что здесь действительно повод для войны, и что здесь инструмент давления, и что действительно является интересом для Азербайджана, ради которого они могут пойти на достаточно решительные шаги?
Я все-таки считаю, что Азербайджан реально заинтересован в достижении мирного договора. Почему? Потому что мирный договор, как документ, он подтверждает статус-кво. Азербайджан восстановил территориальную целостность, и в данном случае ему важно очень это закрепить договором. Не на словах, что мы признаем столько-то каких-то заявлений, а именно договором. Я поэтому считаю, что, наоборот, Азербайджан очень сильно заинтересован в этом. Армения изначально не совсем была в этом заинтересована, потому что для нее очень было важно решать вопрос статуса Карабаха. Но я хочу отметить один важный момент. Дело в том, что реально существуют проекты договора, проект армянский, проект азербайджанский. Честно говоря, я не в курсе, из чего он состоит, я не в теме. Но мы в информационном смысле видим, что какие-то предложения, обновления по поводу договоров пересылаются то в Баку, то в Ереван, то есть они обмениваются и так далее, о чем-то договариваются, что-то остается нерешенным. Но я считаю, что Баку реально заинтересован в этом договоре. Вопрос Карабаха, статус его фактически, это самая большая проблема, которая была изначально. Она фактически уже не присутствует. И там есть еще один момент. В Азербайджане, в принципе, все решает Ильхам Алиев. Как армяне любят говорят, что у нас авторитарный режим. Вот он все решает, его команда решает. В Армении как бы демократия, там поэтому есть оппозиция, есть противники, есть сторонники, есть дискусс вокруг этого, подписывать, не подписывать, каким образом подписывать, на каких условиях подписывать. В Азербайджане этого нет. Поэтому это тоже фактор, который влияет на то, что этот вопрос оттягивает. Я, честно говоря, понимаю эту ситуацию.
Понятно, почему Пашинян не поехал в Бишкек. А почему Пашинян не отказался ехать в Тбилиси?
Нет, он не отказывался, кстати. В Тбилиси было просто объявлено, давайте начнем и такой процесс. Из Еревана не было негатива. Там говорили, что мы готовы разговаривать и в том формате. Тут вопрос не в этом. Вопрос в следующем. Кто будет гарантом или, скажем так, стороной, которая будет, в принципе, доминировать в возможном договоре о мире? Это будет европейский какой-то конгломерат, типа Франция, Германия, сейчас на сегодняшний день Евросоюз. Или это будет Турция, Россия и как-то так. И, конечно, надо понять, насколько западные страны или западные структуры, в том числе и Евросоюз, будут иметь возможность входить в регион. Армения открыта этому. И, по-моему, насколько я могу понять, на сегодняшний день Азербайджан не очень заинтересован выводить тему именно в европейско-западный контекст. И поэтому мы, по всей вероятности, плюс ко всему остальному, еще и не имеем серьезных результатов. А Армения как-то считает себя в турецко-российской этой авантюре теряющей стороной, и поэтому как-то пробует вводить сюда всех остальных.
Я хотел бы там уточнить, да, если можно. Дело в том, что касается политику, то там палка о двух концах. Там же и в определенной степени предупреждение Армении, что такое событие может произойти. То есть поэтому принимать решение. То есть надо делать что-то, надо действовать, надо договариваться.
Гостями «Круглого стола» были Арсен Харатян и Мехман Алиев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.